Буду. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Дилибе маглюклик мадзели, дилибе махтарнун пастрай, зимахтарн бетлерцем кани, дилибе махтарне суглай.
Я должна была читать молитву. Молитва звучала так. Либо хэлэнд мах ми фром, тасых энден хэмилькум. Амэн.
Поверх барьеров передача «Немецкая душа».
3 километра через реку у нас жили немцы. У них было все, у нас ничего.
У них яблоки были. А мы брали у родителей, воровали яйца и меняли на яблоки.
Иха панди гадахт, альснартангу натурно, цвишенабент унт морген.
В немецкой деревне все происходило по режиму. Мы ели, после этого переодевались. Маме, как русскому человеку, разрешалось полежать. И мы шли работать. У всех была своя работа. Моя работа заключалась в том, что с 9 до часу я собирала яблоки.
Подробнее о немецкой душе во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Okay, rock it, everybody. Are you ready?
Для женщины очень важно быть на виду.
Уходя с показа, я чувствовала себя истощенной, испачканной, грязной.
Они же не знают сути этой работы. Они не думают, что эта девушка потратила не один год. И, может быть, она бегала каждый день на кастинг, и только один раз ее взяли. Наконец-то ее вот счастье сверкнуло его. Они думают, что раз фотомодель, значит, ты плохо учился в школе и больше ничем не можешь заниматься.
Поверх барьеров – монологи московских моделей. В мире моды 4 столицы – Лондон, Милан, Нью-Йорк и Париж. Но центров моды куда больше. Москва – один из них. Модели в моде уже давно. О них делают фильмы, документальные и художественные. У них берут интервью. Им посвящают светскую хронику. Но это относится к так называемым суперморделям. Ну, а если ты не входишь в число этих самых супер? Авторитетное американское бизнес-издание Market Watch включило профессию моделей в 10 худших профессий в США. В среднем модель зарабатывает около $12 в час. Почти все они вынуждены подрабатывать, главным образом официантками. В этом выпуске об этой профессии рассказывают 3 москвички. Их записал Михаил Нисенбаум.
Я решила пойти в модельную школу, когда мне было уже 25 лет.
Алена Лобанова, менеджер крупной японской фирмы в Москве. Работала моделью в 90-х годах прошлого века.
И пошла я туда, собственно говоря, просто ради развлечения. Я как раз вышла замуж, ушла с работы, мне особо было нечего делать. Я решила пойти на курсы моделей, модус вендис.
Я шла по Тверской, по переходу. Ко мне подошла женщина, и она пригласила меня прийти к ней в агентство на кастинг.
Рассказывает Варвара Саржевская. В прошлом модель, ныне вице-президент консалтинговой фирмы в Москве.
Они выбирали девушек по физическим данным исключительно. Подходящий тип, худая, высокая, молодая, даже юная, я бы сказала, светловолосая. Все, что надо.
Я училась в швейном училище. Первое мое образование – швея, мотористка легкого летнего платья.
Алена Полькина, актриса театра и кино, в прошлом модель.
Училась параллельно в вечерней школе. И как у всех подростков, были комплексы. Я думала, вот это у меня что-то не то. И это я увидела объявление. Приглашаются девушки, юноши в модельную школу. Я так загорелась. Я никому не сказала. Я сказала только маме. Помню, прихожу зимой на этот отборочный тур. Самое интересное, когда я собираюсь, уж одеваю эти колготки на себя, бежевые. И перед самым входом у меня рвутся колготки. А раньше это не как сейчас. Одни колготки были, все, порвались, все. Надо обязательно в платье. Обязательно это условие было. Дохожу маме на черный. А я девушка худенькая, черный мне не любит. Одеваю черный, без дырка. Зашиваю перед отходом. А платье у меня так колоколом. Я понимаю, что если я вот повернусь, то у меня сразу моя зашитая дырка будет на обозрении всем. Я думаю, значит так, поворачиваться резко нельзя. Вот с этим настроем прихожу на отборочный тур. Прихожу в кинотеатр наш центральный, в Петрозаводске. Я сама оттуда. И смотрю, там такая ситуация. Уборщица только берет и моет полы. И никого. Оказывается, я ошиблась на 3 часа по времени. Прям весь мой настрой, он вообще испарился. Ты когда ты сидишь, ждешь. Одна уборщица туда-сюда маячит. Потом стали приходить девушки. Девушки с мамами, девушки с группы поддержки. Все же говорят, что в России очень красивые девушки. Потрясающе красивые девушки, которые в бусах, в прическах. А народ собралось, ну, девушек, ну, человек... Что ли, 300, очень много. А зрителей еще больше. Ну, конечно, все же хотят поглазеть. Никогда в списках не была первой. Там по фамилии я была 7-й, 10-й, 15-й, но не первой. Там собрались девушки, у которых, видимо, фамилии все на я, да, на ю начинались. Я думаю, да что ж такое-то? А первое чем плохо? Потому что ты ходишь, ты должен все время внимательно слушать. Потому что ты второй, третий, ты смотришь, как первый сделал, ты не повторяешь. После третьего прохода мужчины-фотографы подбегали к девушкам, брали телефончики, там еще что-то. И я так этим девушкам завидовала. Я думаю, боже мой, ко мне же никто не подошел. Это я сейчас понимаю, что это был, ну, чистой воды съем. А тогда же я подростком, в 15 лет, я же не понимала. Мне казалось, ну подойдите ко мне, ну возьмите у меня телефон, я всем раздам.
Ten minutes for everybody. Let's go, girls, if you're done. Let's go.
Когда я вышла первый раз на подиум, такое чувство, когда ты первый раз, там, допустим, прыгаешь там, с парашютом, ты что-то преодолеваешь в себе такое, и тебе вдруг становится очень легко, очень комфортно. Какая-то радость вот в детстве бывает такое, что какой-то там, не знаю, первый Новый год.
Я думала, этого не может быть. Причем выбрали бы, если половину, я бы еще подумала, ладно, но когда выбирают 8 человек из таких потрясающих красавиц, потом это все закончилось, я пошла в школу манекенщиц, модели, мы занимались год.
Хотя я не очень понимаю, для чего модельная школа нужна для девушки, у которой, в общем-то, есть все природные данные для этого. Как можно научить слона быть газелью, это сложно представить.
Сказать, что чему-то очень учат, сильно я не могу. А там было у нас 3 как дисциплины. Вот. Это макияж, учит, как надо правильно краситься на съемку. Потом это дефиле. Как надо правильно ходить, ноги ставить. И шейпинг. Ну, на шейпинг мало кто ходил.
В основном, я так думаю, что все были такие показы. Это были показы или в ночных клубах, или на каких-нибудь презентациях. Мои показы были в ночных клубах. Что-то, я так понимаю, было целомудренного стриптиза. Хотя, в общем-то, наверное, все показы такие. Ты приходишь в клуб, тебя тут же смотрят, решают, будешь ты на показе, не будешь. Тут же тебя красят, учесывают в одной из подсобных комнат. Ты выходишь, отрабатываешь, и дальше можешь делать что угодно. Оставаться в клубе тусить, либо ехать домой.
Ты фотомодель, подходит к тебе продюсер и говорит: слушай, у нас вот есть клиент, просто посиди с ним в ресторане, просто ничего не бывает. Если вы соглашаетесь на это, то вы соглашаетесь. Но это не значит, что с тобой сразу будут спать. Но просто один раз ты сходила, второй раз ты сходила. Я говорю, настанет момент, когда ты переступишь эту черту. Это будет или с первого раза, или с 10-го, или с 20-го, но это будет. А если ты сразу говоришь нет, отходишь от этого, ты можешь, конечно, что-то потерять. Но мне кажется, вот себя ты не потеряешь. А в этой жизни это самое главное.
Показы были не ради модельеров и не ради их одежды. И зачастую никто даже не понимал одежду, каких модельеров демонстрируют. Важно было просто что-то демонстрировать. Девушки здесь были первичны, но скорее даже первичны мужчины, которые приходили посмотреть на красивых девушек. И у этого действия должна быть приличная форма для того, чтобы туда приходили приличные люди.
Кстати, по-моему, это единственная профессия, ради которой женщина может бросить мужчину.
Даже сейчас можно проэкспериментировать. Я встречусь с мужчиной, понравлюсь ему. Он будет ко мне серьезно относиться. Как только я скажу, что я бывшая модель, сразу будет такой у мужчины огонек озорства, и что можно гораздо проще к этой девушке подкатить.
Мне рисовали более оптимистичные прогнозы, говорили, что вот у них бывают показы, девушки зарабатывают по $40 за показ, и тогда это были большие деньги. И для меня это были большие деньги, но по факту получали гораздо меньше.
Жить заработками в профессии модели можно, можно. Ты нравишься директору агентства, она может тебя рекомендовать уже каким-то клиентам, и ты можешь рассчитывать на определенное количество показов, скажем, в месяц.
Кто-то приходил также, отрабатывал, уходил, кто-то охотился за солидным любовником, кто-то за богатым мужем, кто-то просто развлекался и тусил. Для кого-то это было весело. Ночной клуб, рестораны, мужчины, восторженные взгляды, подарки, угощения. Ну, естественно, кого-то это привлекало.
Мне кажется, я живу вообще не в том времени. Я бы жила бы при дворе. Если бы уж не королевой, то какой-нибудь графиней была бы точно. Это обязательно платье с корсетом. Ох, я бы плела интриги. Да просто миллион платьев. Причем никогда вытянутые были, а вот именно круглые. И не жесткие вот эти ободки, а мягкие, потому что появляется грация. Не так, что такой, весь синий ходишь, ты не можешь не вздохнуть. Нет. Амазонка тоже, вот это.
Модель – это не красавица абсолютно. У нас была одна девчонка в агентстве, ее называли Крошка Лю. На мой взгляд, она была просто страшна. То есть она 1.2 метра ростом, при этом она худее меня, наверное, 2 раза. То есть у нее какое-то заболевание было или что-то она с собой делала. При ее росте она весила, наверное, 55 кг максимум, то есть это при 2-метровом. При этом у нее было очень интересное лицо. У нее лицо было такое, огромные глаза, какое-то вот лицо такое вот, оно очень необычное. Ее обожали модельеры, вот, ее звали на все показы. У нее был какой-то безумный размер ноги, то есть это ходячий скелет, причем у нее такие длинные волосы были жидкие. То есть вот выглядела она, если вблизи смотреть, то это ужасно. Но потом она уехала работать и работала у Теремюглера, по-моему. Вот, то есть она как модель была очень успешна. Наша модель известная, Водянова, у нее как-то глубоко посаженные глаза. Не сказать, что она такая красавица, но ее настолько могут вытянуть из нее какую-то вот ее такую вот изюминку, что она получается на фотографиях прям вах.
Very sexy. 34 model in the house. Beautiful, beautiful.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Три модели». Говорят Алена Лобанова, Варвара Саржевская и Алена Полькина.
Я описываю несколько образов, в которых я вижу себя потрясающе красивой. Образ Дракулы Брэма Стокера. Я в черном вся, черное пальто. Ничего не приставал. По уши высоко поднятый воротник. Обязательно трость. Какая-нибудь шляпа красивая, когда я разденусь. Под шляпой у меня маленькая сеточка, которая закрывает глаза до носа, до губ. И там у меня обязательно черная из очень дорогого материала блузка с жабо. И это все воздушное, а внизу это могут быть брюки, они могут быть даже, ну, разных стилей. Широкие. Главное, чтобы подчеркивали сексуальность. Юбка. Ну, юбка вряд ли, потому что если юбка, то что-то очень длинное. Потому что в этом наряде сексуальность то, что не видно тела.
Я помню одну майку, которая, ну, мне тоже досталась в подарок. Просто мне ее отдали, которую я очень долго носила. А несмотря на ее сомнительное качество, но она выглядела очень эффектно. И я умела ее преподносить так, чтобы она выглядела эффектно. И она долго у меня хранилась в гардеробе. Она была черная, облегающая, и была какая-то белая надпись с крупными буквами на груди. Вау!
Мой опыт в модельном агентстве не изменил мой стиль. Я что-то для себя присмотрела в макияже, присмотрела, например, какая одежда лучше смотрится. Но что-то кардинально не поменялось. У меня был свой стиль, и я остаюсь ему верна до сих пор.
Мне нравится придумывать себе образы. И мне нравится, когда люди реагируют на мой внешний вид и его комментируют. Мне это приятно, потому что я прикладываю усилия для этого и работаю над этим.
Конечно, это учит вкусу. Так же, как там выставки какие-то художественные учат развитию вкуса. Так же и когда ты смотришь на тех же моделей, которые приходят на кастинге, вот, одеты совершенно не броско, но в какие-то вещи, которые им идут, которые подчеркивают, скажем, их какие-то достоинства, то тут как рядом с ним разряженные какие-то девицы, они смотрят совершенно нелепо, вот, и не по-модельному.
Ну, это были очень простые маечки, шортики. куртки, короткие юбочки, короткие платьица. Ну, в моде тех лет что-то очень синтетическое, с какими-то яркими буквами.
Любой показ – это гонка. То есть ты выходишь, быстро пройти, быстро встать, быстро сделать откачку, быстро уйти. То есть все происходит вот в течение нескольких секунд. Надо переодеться не то, что даже как солдат за 45 секунд, надо переодеться за 10 секунд. То есть тебе тут же с тебя стаскивают платье, ты бросаешь его, тут же на тебя надевают что-то еще, и надо быстро уже у тебя следующий выход.
Девушка, если она с комплексами, если она на каждое слово обижается, не надо туда идти. Потому что там в какой-то степени надо нарастить себе 10 слоев кожи. Ты не можешь нравиться всем.
Стилисты, они ищут именно какую-то внешность очень нестандартную, которая может неким образом зацепить. Ну, какая-то черта, которую вот можно как-то раскрутить. Конечно, при этом должна быть хорошая кожа, и должны быть некие пропорции, чтобы это были там не короткие ноги, допустим. Вот как раз у меня была изюминка, что я всегда улыбалась. Та дама, которая учила нас ходить, она как-то ко мне прониклась, потому что модели стареющие, выходящие в тираж, они очень ревностно относятся к молодым девчонкам. Они понимают, что они, может быть, лучше, но они уже старшие. Они все равно, многие из них хотели бы продолжать карьеру, но уже они понимают, что все, их время ушло. И она знала, сколько мне лет, и она относилась ко мне как-то, ну, более тепло, нежели, скажем, к молодым. И она мне сказала, говорит, всегда улыбайся, когда выходишь, это очень подкупает. И действительно, вот это как чудо, то есть, когда ты выходишь просто вот с обычным лицом на подиум, там еще куда-то, ну да, тебе там похлопали, что-то такое. Когда ты выходишь и улыбаешься, то как бы хлопают, во-первых, гораздо больше, и ты гораздо больше впечатлений производишь.
Интеллектуальная сексуальность, а это не короткая юбка, суперкороткая, там, собственно говоря, ничего делать не нужно. Увидел, и все произошло. Это одежда, в которой нужно додумать, дофантазировать, придумать что-то. Возможно, историю, которой не будет, или которая могла бы быть, случиться или нет.
Директору агентства очень нравился мой нос. Потом я его решила переделать, и она сначала была очень разочарована. Один раз я пришла, какой-то был очень крупный заказчик, и они меня отобрали на рекламу сигарет «Соверин». Исключительно из-за моего орлиного носа. Всех фотографировали в профиль, и когда увидели профиль мой, сказали, о, какой нос. То есть нос был реально длинный, но он был такой благородный. И меня взяли, съемка длилась 4 часа, я чуть не упала в обморок, надо было как-то специально косить глаз, там, оттягивать там руку, еще что-то. И, в общем, это было ужасно сложно, но потом мой профиль зато красовался по всей Москве, на всех постерах, мне очень хорошо заплатили. У меня была травма, и немножко выскочила косточка, я упала с велосипеда в детстве. Но так это не было заметно. А на фотографии это, конечно, под светом, когда ставят свет с определенного угла. Прям был нос такой, ну не как у боксера, но чуть-чуть. То есть я сейчас поражаюсь своей смелости, что я вообще собралась на эту операцию. Это очень страшно. Ну, в тот момент я отдала какие-то бешеные деньги за операцию и была готова вообще вот переделать все, что угодно, только чтобы как-то остаться в этом. Bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.
And turntable to position three, go. Music track, go.
Очень многие ориентированы на деньги. Ну, во-первых, модельный бизнес, он требует много вложений в себя, начиная там от одежды, от, не знаю, солярии, вкрашений и так далее. Вот, он требует, конечно, вложений, и, как правило, эти девчонки, они ориентированы на все-таки богатых мужчин.
Ты должен тратить на себя деньги на маникюр, на педикюр, на волосы, на кожу. А это не 100 рублей в месяц. Это получается, ты все свои деньги тратишь на себя, и причем эти деньги не окупаются. Даже если тебя взяли на какой-то показ, вы заплатите $50, $100. Это очень мало. И получается, что ты работаешь в минус тебе.
Есть некий контингент богатых мужчин, которые ориентированы именно на моделей. То есть они считают, что это просто престижно.
Что касается мужчин, то ходили туда, естественно, разные мужчины. Всем хочется посмотреть на красивых девушек. Всем хочется познакомиться с красивыми девушками. И поэтому встречались абсолютно разные мальчики, мужчины, пожилые господа. Это могли быть мальчики, которые получили деньги за месяц и спускали их в один вечер для того, чтобы угостить красивых девушек и произвести на них впечатление. Были уже битые мужчины, такие охотники, которые знали, как и что нужно делать, как говорить, что предлагать, как уговаривать. Много было известных людей, было много бандитов в то время, причем они тоже были очень разные, были прям бандиты-бандиты, все было написано на лице. Были такие интеллектуальные бандиты, о которых узнавал, что он бандит уже там по происшествию какого-то времени. Узнавал в сводках, что убили такого-то криминального человека. Это вызывало удивление. Неужели? А на вид очень даже интеллигентный.
Я помню одну свою съемку, когда меня красили под козу. Но это был такой боди-арт, то есть там надо было раскрашиваться, рисовать перчатки, рисовать чулок, значит, на ноге, рисовать все лицо, делать какой-то парик. Мне прикручивали рога из там каких-то волос непонятных. Наклеили такие черные ногти. В общем, красили меня, наверное, часов 5. И вот одевали в это все дело. У меня жутко разболелась голова, причем студия находилась в совершенно другом месте. Там час где-то на машине ехать. У меня было белое лицо, на нем были нарисованы огромные черные какие-то разводы, черные ногти, значит, какая-то рыжая накидка, эти рога, значит, рыжие огромные. И в таком виде меня посадили в машину и повезли, значит, через всю Москву в студию. И, конечно, соседние машины, просто видя это все, люди просто падали в обморок. Когда женщина видит, что столько глаз на нее направлены, на ней красивые костюмы, и она вот идет, то это просто захватывающее чувство. Прям женщина это самоутверждает. Они прям реализуются многие в этом. Я сейчас как-то избегаю говорить среди своих знакомых, что я была моделью, потому что все сразу говорят: а, ну понятно, ну да, ну и как? Как-то все время считают, что модельный бизнес это лакшери бизнес, что ты просто там какая-то суперстар, что ты должна быть суперкрасивой и так далее. Я почему-то считаю, что быть моделью это очень престижно, то есть что ты имеешь связи в высшем обществе, что ты вращалась в кругах.
Если бы мне внезапно предложили поработать моделью, да, интересно. Я бы даже поучаствовала без денег. Выход на подиум – это адреналин. Не знаю, насколько это неприлично, но что-то в этом есть, когда на тебя смотрит масса людей. Это как пройтись голым по улице. Что-то в этом есть. Не смогу выразить, что, но это возбуждает тоже.
А насчет причесок? Я люблю экспериментировать. Пока мы живем, надо экспериментировать.
Вы слушали передачу Михаила Нисенбаума «Три модели». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге начались переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Хиллари Клинтон о путях разрешения кризиса в Сирии. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин полагает, что столкновение демонстрантов с полицией во время марша миллионов в Москве 6 мая не являются массовыми беспорядками. В Госдуму в пятницу внесен законопроект «Единая Россия», ужесточающий требования к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа и участвующим в политической деятельности на территории России. В Ульяновской области 5 бывших сотрудников полиции признаны виновными в убийстве и похищении человека. Они приговорены к тюремному заключению сроком от 4 до 17 лет. В Дагестане в пятницу вечером в результате вооруженного нападения погибли 2 полицейских. В Петербурге прошла встреча госсекретаря США Хиллари Клинтон с представителями некоммерческих организаций. Белый дом в пятницу приветствовал договоренности, достигнутые в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на проходящей в Петербурге сессии внес в список объектов всемирного наследия церковь Рождества Христова в Вифлееме, удовлетворив таким образом заявку палестинской автономии. Лидеры Евросоюза сегодня официально пригласили Черногорию к переговорам о вступлении в ЕС. В лагере беженцев на границе Кении и Сомали неизвестные застрелили в пятницу по меньшей мере одного человека, а также похитили 4 сотрудников иностранной гуманитарной миссии.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Немецкая душа. Так называется передача, которую подготовил Леонид Дубшан.
Когда отмечали 60-летие снятия ленинградской блокады, я оказался на выставке работ двух фотографов из ФРГ, Сюзанны Шляер и Михаэля Штефана. Снимки, сделанные в наши дни, висели там вперемешку с фотографиями военных лет. Немцы и русские, горожане и солдаты, дети войны и нынешние старики. Еще там было кладбище. Длинные ряды одинаковых белых крестов. Деревня Сологубовка в Ленинградской области, где похоронены 80 тысяч солдат вермахта. Немцы, связанные с русской землей навсегда, вечной гибельной связью. Но связывала ведь не только смерть. Приезжали жить, торговать, заниматься ремеслом, науками, искусством. Особенно при Петре, когда строилась империя, строилась новая столица. Потом был 14-й год, потом 41-й. Крепкие вековые связи превратились в обрывки, запутались в узлы. Что значит быть немцем в России, быть русским немцем? Поет ансамбль сестер Кашириных и его руководитель Николай Иванович Дорофеев. До Отечественной войны они жили в Саратовской области рядом с Республикой Поволжских немцев.
Солони кукушку уговаривал, полетим, кукушка, в зелен сад гулять.
3 километра через реку у нас жили немцы. У них было все, у нас ничего.
У них яблоки были. А мы брали у родителей, воровали яйца и меняли на яблоки, уж откровенно теперь скажу.
У них вишни, цветы и все.
Die Liebe mag glücklich, mag selig. Die Liebe macht arm und macht frei. Sie macht einen Bettler zum König. Die Liebe macht alles zugleich. Sie macht einen Bettler zum König.
Режиссер Анжела Паульс. Ее отец родился в Киргизии. Там в 18 столетии поселилась религиозная община немцев-менонитов.
Папа родился в селе Ленинполь, Киргизской ССР, и зовут его Вилли. Отца его зовут Иоганн. Моего прадеда зовут Франц. Когда советская власть пришла на эту землю и выдавали паспорта, то мой папа из Вилли превратился в Васю, мой дед из Иоганна превратился в Ивана. А мама моя из села Ивановки, это под Бузулуком, под Самарой. Все мое детство, естественно, я жила летом у бабушки с дедушкой. То у русских, то у немецких. Когда мы шли по русской деревне, то мальчишки впереди бежавшие кричали: «Приехала Кулакова». Фамилия моя мама. Кулакова приехали. Выходила навстречу родня, обнимались, плакали, садили за стол, начинали выпивать. Работа останавливалась. Когда мы приезжали в немецкую деревню, бабушка с дедушкой ни в коем случае не бежали нас встречать. Надо было открыть калитку, закрыть ее, пройти через длинный очень сад. Там сидели празднично одетые бабушка и дедушка. Мы подходили к ним, садились на противоположную скамейку. После этого папа вставал, целовался с дедушкой и с бабушкой. После этого вставала мама, и после этого только я, значит, могла подойти и облобызать своих предков. После этого мы сидели, мы разговаривали о том, как мы доехали, какая погода и так далее. Потом мы шли в дом. В доме пили кофе. Все, что было на столе, было изготовлено своими руками. Колбаса, окорока, хлеб, булочки, мед. Мы садились все за стол. После этого дедушка молился. Мы ели. Если в русской деревне мы могли сидеть 2 часа, 3 часа, 4 часа, сколько было возможности. Ну, если нам надо было пойти на огород, что-нибудь собрать к столу, чтобы приготовить обед, то мама, значит, спокойно могла раздеться, до трусов, там, не знаю, до лифчика, да, и пойти, значит, в огород. В немецкой деревне все происходило по режиму. Мы ели, после этого переодевались. Маме, как русскому человеку, разрешалось полежать. И мы шли работать. У всех была своя работа. Моя работа заключалась в том, что с 9 до 12, до часу я собирала яблоки. Такой монастырский, на самом деле, уклад. После этого мы шли все обедать. И я очень любила в какие-то минуты проникать в кладовку бабушкину, где свисали большие окорока, пряники. Были конфеты, как помадка. Масло мы взбивали сами. Это одна из моих работ заключалась в том, чтобы взбивать масло. Мы обедали. После этого свободное время у меня было. Я могла пошариться по этому миру, для меня крайне привлекательному, потому что кролики, собаки, курицы, свиньи, бараны. Мои обязанности еще как ребенка входило кормить, естественно, всех. После этого дедушка шел полежать. И в комнате, где он находился, там, значит, висела мандолина. Бабушка с дедушкой, они иногда устроили такие домашние концерты. Дедушка играл на мандолине, бабушка играла на гитаре. Пели какие-то чудесные песни, которые, к сожалению, мне не воспроизвести. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та с очень такими незамысловатыми мотивами. Это были религиозные, конечно, песни всегда. Но они были такие легкие и воздушные. Вот это время вечернего отдыха, вот это сумеречное это время. Собирались вокруг таких больших корзин и крошили яблоки, чтобы сушить. Это было такое вечернее время. После этого мы приходили в дом, где надо было мыть все ноги. И дедушка, опять же, я как ребенок должна была помогать ему в этом. Я мыла ему ноги. Если, скажем, у моих русских родственников это было невозможно просто, да, чтобы ребенок мыл ноги у взрослого человека, то в немецкой деревне это воспринималось как норма. После того, как мы все мыли ноги, дедушка шел молиться. А мы с бабушкой садились за стол. Бабушка открывала немецкую свою библию с рисунками. Я тыкала пальцем в рисунок и спрашивала, что это. Бабушка рассказывала мне эту историю. После этого мы ложились спать, и я должна была читать молитву. Молитва звучала так. «Либо Хелланд махми фром, тасых энден хемельком, амен».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Немецкая душа».
Эдуард Брунович Гебель. Его предки когда-то приехали в Петербург из Прибалтики.
Мои-то предки курлянские немцы. Ида Иосифовна звали мою бабушку, Карл Эрнестович моего звали дедушку. Дедушка не любил умственный труд. Я, может, неправильно выразился. Он знал много языков. Прибалтийские языки знал, финский язык знал, свой немецкий знал, английский знал. 54 рубля в месяц. Заработок моего деда в деревне, когда я рассказал, ну, в те годы корова стоила 3 рубля. Я говорю, ну, ничего себе, мой дед мог зарабатывать. И он, значит, работал и на Семянинском заводе, и на Пролетарском заводе до самой смерти в 42-м году от голода. А остальные его братья, один хирург, врач, второй был поставщик Двора Его Величества шампанских вин по Петербургу. Все три брата – прибалтийские немцы. И вот мой дедушка познакомился с моей бабушкой в булочной, нашли они друг друга. Когда совершилась революция, город опустел, разбежались кто куда. Они поехали на Алтай, на Бухтарму. Поселились там на Бухтарме, начали землю копать. От голода спасались. Построили кое-какие домишки, прожили до 26-го года. В 26-м году они вернулись обратно в Петербург. Ну, отец, он женился там, на Бухтарме. Оп, венчать не стал, потому что он считался другой веры. Лютеранин, мать-то была православная. Так вот, перекрестил он его. Брат приехал оттуда, и здесь уже родился в 27-м году, я в Питере. Когда отца арестовывали, у нас уже было четверо. Однажды отец пришел с работы грустный и говорит, «Мама, ты знаешь, у нас на заводе большие аресты идут». Как бы это и меня не коснулось. И действительно, однажды ночью я проснулся от очень громкого крика. Я только увидал в дверях уходящего отца. Дедушка сидел, понурив голову. 29 февраля 38 года, в день рождения матери, пришли за ним. Ходили мы в НКВД, в этот большой дом, 10 лет, ни одного письма, кроме фотографии тайной, пересланной, адрес Коми СССР, железнодорожный район, железнодорожный поселок, железнодорожные мастерские. Просто фотография, милые женушки, ваш отец. Все, мы мать вообще не видали, работала на 10 работах, на дом на работу приносила. Я садился за швейную машину, шил бюстгальтеры, подрубал платочки носовые, сапожничал. А уроки-то учить-то некогда, что учительница скажет, то и запоминаешь. Когда отца арестовали, у меня это прозвище было «враг народа», «враг народа». Дразнили. Я, бывало, и булыжники пускал в кое-кого, кто обидчики были мои. Когда я читал отцовские документы, сейчас дают читать, думаю, зачем такую галиматью написали, что он вредил, когда ясно, за что он арестован. Красным жирным карандашом подчеркнуто, немец.
Нина Анатольевна Хаткевич, урожденная Трейман.
Ich hab an dich gedacht, als der Tango Notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango Notturno unsere... Ой, здесь забыла немножко. Это «Ночное танго» очень старое. Это, наверное, времен моей мамы. Мама считалась самой красивой девушкой в Дебунах, поэтому папа обратил внимание. Дед почему-то называл поселок не Дебуны, а Дебюны. Дебюны – это в переводе с немецкого «сцена». Сам поселок Дебуны, он немножко находился на горке. И как будто сцена. Колония Парголовская была, немецкая колония. К ней относилось 5 домов в Дебунах. У меня есть фотография, где вся семья сфотографирована. Братья мамы. Мама маленькая. Ей там, наверное, лет 9. Братьям, наверное, лет 12-13. Дед, его звали Александр Карл. Бабушка Анна. Они приехали в 1904 году из Баден-Бадена. А мама родилась в 1906 году. Уже здесь родилась. В России. По одежде видно, что это немцы, что это не русские. Он любил охоту. Вот. И он сидит с собаками, с женой. И с детьми по краям. Валентин, Евгений и мама Людмила. Там был великолепный, мама рассказывает, что прямо ботанический сад. Дед очень любил разные растения. То есть, если хотели ему что-то сделать приятное, ему привозили какие-нибудь необыкновенные растения. У них малина была белая, желтая, красная и черная. Сад я помню, но дед умер после того, как его посадили. Он года или два прожил и умер. Это было где-то 36-й год. Вот тогда появился страх. Прекратили при людях говорить по-немецки. Когда началась война, мама особенно боялась сказать о том, что она какие-то корни имеет. Она секретарем сельсовета работала, и председатель сельсовета, он к ней очень хорошо относился. Он ей предложил, после того, как он узнал, что дед сидел только за национальность в тюрьме, она написала заявление, что она потеряла документы. И у меня есть ее рукой написанные документы, где национальность стоит прочерк. Ну, а потом прочерк этот как-то автоматически вышел в русскую. Ее один раз вызывали в КГБ, спрашивали, откуда у нее такая фамилия. Трейман. Я записана на фамилии мамы. Считали, что вот есть две национальности, русские и евреи. Раз у меня не русская фамилия, значит, естественно, я еврейка. В блокаде, вот я помню, к нам очень внимательно относились врачи. Они нас проверяли на туберкулез, на вшивость. У меня никогда их не было, этих вшей. И когда они приходили, я слышала злобный шепот сзади. Ну, у евреев никогда в шее не бывает. Меня называли жидовкой. Во дворе дети. Бей жидов, спасай Россию. Это был 46-47 год. Спросила, мама, я еврейка? Она говорит, нет. Спрашивала, кто? Она говорит, спросят, говори, еврейка. Я думаю, что ж за национальность такая, что это еще хуже, чем евреи. Потом уже перестройка. Вдруг входит мама и приносит мне документы. Я говорю, а чего с ней раньше? Она говорит, ну ты сама подумай, после войны сказать, что ты немка. Мама у меня умирала, когда она попросила, чтобы я батюшку пригласила к ней. Ну, я позвонила, он тут же приехал. Наш лютеранский пастор спрашивает, а на каком языке с ней разговаривать? Я говорю, как на каком? На русском, я думаю. Потому что я никогда от нее не слышала немецкий язык. Она исповедалась, попросила причастия, он ее причастил. Выходит, ну она же, говорит, со мной говорит по-немецки.
И снова сестры Каширина. Запевает Николай Иванович Дорофеев.
Изох них на гольд одер зильбер, изох них на фрайхтум унгель, изох тэн алэй на дэр либе, ди фан дих алэй нур байдир, изох тэн алэй на дэр либе, Die Fandi Halei nur bei dir. Aber du liegst mir im Herzen. Aber du liegst mir im Sinn. Du machst mir viel Kummer und Schmerzen. Weiß nicht, wie gut ich dir bin. Du machst mir viel Kummer und Schmerzen. Weiß nicht, wie gut ich dir bin.
Даже мы иногда вот так по-немецки говорили, вот сестра ушла из жизни, она лучше всех.
Тот диалект, который вот сохранили наши немцы по Волжье, и в самой Германии уже его почти не найдешь.
Они очень трудолюбивые были, все. Только к нам ездили в бане мыться. А такая чистота была в деревне. У них тоже Киркин была. Такая чистота. Песочком посыпали по всей деревне. Ой, вот праздники, Рождество и Новый год. Мы к ним ездили на елке славить. Рано утром детвора соберемся. И вот они так приглашали нас. И нам подарки, нам показывали елки. У нас же лесов-то не было. Ну вот, допустим, яблонка. Они нарежут бумаги и обернут, и потом такие красивые выпечки делали, раскрашивали, и конфеты, там верблюды, птицы всякие. Они нас с удовольствием слушали.
Небо звезда служащая и звездою чахуся, тебе кланяется солнце правда, и тебя благодарим с высоты востока. Господи, слава тебе!
В нашей деревне на Задах жила семья Пазаур.
Пазаур.
Девочка у них была одна, и она с моими сестренками дружила.
Кто это, Эмилия?
А вторая семья была Роуд.
Это кузнецы.
Константин Иванович с большой-большой семьей, 5 дочерей и 3 сына. Мальчик, самый младший, Костя Роуд, учился в русской школе. И там училась наша двоюродная сестра Клавдия Каширина. Они полюбили друг друга и поженились. 3 детей. А потом, когда война началась, Клавдия-то записана на фамилию Роуд, и их всех эвакуировали.
Сибирь.
А 2 сестры, младшие Константина Ивановича Роуд,
Эмма и Лина,
они вышли замуж за родных братьев русских. И фамилия у них русская, эти остались в деревне, сейчас живут.
А Клава-то вроде возвращалась?
А ее взяли и второй раз выселили.
Ну, там в Сибирь, в общем.
24 часа в 41 году.
Разлилась Волга широко, милый мой, теперь далеко. Ветерочек парус гонит, от разлуки, ох, сердце стонет.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Немецкая душа». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» варшавский журналист Алексей Диковицкий.
В конце 80-х я заканчивал среднюю школу в провинциальном белорусском городе Пинск и усиленно слушал тяжелый рок. Я был диджеем. Крутить дискотеку в школе было делом чрезвычайно почетным, но проблема в том, что школьное руководство в лучшем случае соглашалось на Modern Talking, а лучше Добрынин или Абба. Зауч по английскому даже специально кассету мне принесла, оригинальную. Вот, пожалуйста, приобщайтесь к качественной поп-музыке. Но мне тогда было, конечно, не до Аббы. И вот однажды под конец очередной дискотеки я решился, поставил песню немецких хэви-металлистов Accept Metal Heart с очень характерным и поначалу мягким интро, которое знает каждый любитель тяжелой музыки. Но через некоторое время загрохотало, из динамиков летел наивысшего качества тевтонский металл. Девчонки прижались к стенкам актового зала, а с десяток моих школьных коллег стали в круг и начали, как так сказать, танцевать металл, потрясывая головами в ритм музыки и держа в руках воображаемые гитары. Праздник металла в средней школе номер 12 продолжался 2 минуты. Именно столько времени хватило директору, чтобы, сориентировавшись, что на дискотеке включили что-то запрещенное, добежать со своего кабинета на втором этаже и потребовать прекратить слышите это безобразие? Я, конечно, делал вид, что не слышу его, и тогда магнитофон просто выключили из розетки. Меня пообещали отстранить от ведения дискотек, а в наказание танцы могли продолжиться, но уже при полной иллюминации зала, что, конечно, означало практически отсутствие пар на площадке во время медленных композиций, так называемых медляков. Было, конечно, обидно, но зато в школе меня еще больше зауважали. Подумалось даже как-то про саму группу «Эксепт». Знали бы они, что и военрук гоняет, и на собраниях разбирают заслушание их музыки. Но по-настоящему обидно мне стало лет через 20 после тех событий. В командировке в одном из европейских городов увидел афишу концерт группы «Уда», то есть бывшего солиста, распавшегося к тому времени «Эксепта». Купил, конечно, билет. Оказалось, что концерт проходил в небольшом прокуренном клубе далеко от центра. Заказал пиво, сел у барной стойки. Погас свет, и я понял, что вот эти человек 100 – это и есть вся публика, пришедшая на концерт моих кумиров. Вдруг стало как-то горько за то, что столько времени прошло, что ложка хороша к обеду, что сам даже не знаю за что. И, послушав те же 2-3 минуты, я расплатился и быстро вышел. Из клуба доносились слова припева «Metal Heart, Lifeless Piece of Steel». Мой дед Алексей Алексеевич Диковицкий был известным в округе человеком. До 1939 года, когда пришла советская власть, успешным фермером, имел какие-то деловые контакты с соседней Украиной. Но затем раскулачивание, война. До войны выслать в Сибирь не успели, но после войны о приговоре 5-летней давности не забыли и все же выслали. Затем смерть Сталина, амнистия. Так получилось, что до школы меня воспитывали дед и бабушка в деревне. В деревянном доме на клочке земли, принадлежавшей моим предкам несколько столетий, которые бывшему врагу народа все же оставили. Дед, человек чрезвычайно работящий и ответственный, любил также и застолья. Время от времени по каким-то делам к нему приезжали старые знакомые из близлежащей Украины. Их хозяева, солидные, в возрасте уже, как говорили у нас, дядьки, въезжали во двор, распрягали лошадей. Дед давал им овес, приглашал в дом. Там накрывался стол. Гости немного выпивали, ели, беседуя на какие-то непонятные мне темы. Потом дед заводил свою любимую песню «Стоит гора высокая». Песня, как я потом узнал, украинская, но пел он ее немного на полесский манер. На украинско-белорусско-польском пограничье существует особенное полесское наречие, в котором множество украинских, белорусских, русских, польских, немецких слов. «Стоит гора высокая, а під горою гай, гай-гай, зелений гай густесенький». Песня очень грустная. О деревьях, которые весной снова станут зелеными, а молодость человеческая уже не вернется. Тяжело мне было тогда в 6-7 лет, конечно, понять ее значение, но почему-то всегда хотелось слушать. «Стоять вон и та и думают, что вернется весна, а молодость не вернется, не вернется вона». Потом в юности это все как-то подзабылось, но лет через 30 я получил в подарок от знакомых музыкантов диск с материалами экспедиции по полесским деревням, во время которых записывались песни, которые еще помнят живущие там люди старшего поколения. Теперь я ее часто пою, но чаще всего наедине с самим собой. Потому что голоса такого, как у моего деда, у меня нет даже близко, да и петь не с кем. Никто не знает слов, разве что сын, который волей-неволей, будучи как раз в возрасте лет 10, выучил слова, слушая диск. Может, когда-нибудь споем вместе песню, которую с таким чувством пел мой дед Алексей Алексеевич Диковицкий.
До вас те верби ви мої повернеться весна.
В 80-х в мой Пинск приехала суперзвезда советской музыки, группа «Земляне». У них, видимо, концерт был плановый, один из многих, нужно было охватить необъятные просторы. Но для нас, жителей провинциального города, огромное событие. Но не каждый же день можно увидеть вблизи прежде всего аппаратуру, которая нам тогда и не снилась.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери,
как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же голодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны.
Место, где проходил концерт, музыкальная и околомузыкальная тусовка подтянулась заранее. Посмотреть и послушать прежде всего так называемый саундчек, проверку звука за несколько часов до выступления. Пришли и ждем. На сцену выходит гитарист «Землян», кажется, это был Игорь Романов. Начинает настраивать гитару, проверять звук. А среди нас был один музыкант, Саша. Играл на свадьбах, причем успешно. Был по тем временам довольно зажиточным, если говорить о музыкантах. Так вот, Саша накануне купил за какие-то страшные деньги в Москве гитару Fender Stratocaster. Вещь невиданная, объект зависти всей области. Но была и ложка дегтя в этой ситуации. Сразу после покупки гитары местные знатоки собрались и то ли именно из-за зависти, то ли на самом деле так было, решили, что гриф у гитары не настоящий, мол, кооперативщики в Москве из куска березы доделали. Саша, конечно, назвал всех критиков завистниками и людьми, ничего в американских гитарах не понимающими. А с приездом землян был шанс показать несознательным землякам, что гитара в полном порядке, оригинальная. Так вот, Романов стоит на сцене, пробует звук, а к нему подходит Саша, и между ними происходит следующий диалог. «Привет, привет. А у меня тоже Fender есть. Поздравляю. А хочешь, привезу, попробуешь». Тут звезда замялась немного, но в гостях ведь не принято отказывать. «Окей, вези». Саша быстро взял такси, смотался за гитарой, привез, попробовали подключить, и тут все динамики вдруг сильно загудели, признак замыкания какого-то. Гитарист-землян немедленно отключил гитару местного свадебного музыканта и поблагодарил. «Извини, но сгореть все может, больше не включу». Саша был страшно разочарован, на глазах у всех не удалось доказать, что его инструмент супер, но это не все. После концерта он подошел к сворачивающему аппаратуру музыкантам и небрежно бросил гитаристу звезде. «Эй, ты знаешь, ты лажаешь во время концерта». «Лажать» значит делать ошибки во время игры. «Ага, и басист твой тоже лажает». На что Романов: «Так и Deep Purple, знаешь, бывает, лажает на концертах». И это было то, чего ожидал Саша. Он с лицом полным удовлетворения повернулся к землякам-музыкантам и завопил: «Слышали, Deep Purple? Ха-ха-ха!» Сравнил: «Кто ты, а кто Deep Purple? Ха-ха-ха!» Отомстил. А слова эти как-то запали в памяти. Теперь не раз так и хочется сказать в различных ситуациях: «Ну кто ты, а кто Deep Purple?»
Варшавский журналист Алексей Диковицкий в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.